Творчество Александра Алексеевича Остужева, выдающегося артиста нашего времени, тесно связано с традициями малого театра. Остужев был талантливым продолжателем героико-романтической линии, получившей яркое выражение в сценической деятельности Мочалова и Ермоловой. Как и все большие мастера старейшего русского театра, Остужев высоко ценил искусство слова, выражающего мысль и человеческое чувство. Помимо ряда образов, созданных им на сцене малого театра, Остужев с огромным успехом выступал в концертах с чтением художественных произведений. Записи, которые мы услышим, несмотря на их техническое несовершенство, дают представление об Остужеве, артисте и чтеце. Остужев любил читать в концертах фрагменты из повести Льва Толстого «Хаджи Мурат». Знаменитый сподвижник Шамиля Хаджи Мурат, поссорившись с ним, перешел на сторону русских, но его мысли постоянно возвращаются к семье, оставшейся в руках Шамиля.
И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его в последний раз. И Хаджи Мурат помнил то выражение молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль. О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать. Мысли эти так волновали Хаджи Мурата, что он не мог долей сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, окликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали. «Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней!» — сказал он. В то время, когда Хаджи Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи Муратом, и сказал ему, что не позволено брать с собою всех. Но Хаджи Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку стриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый Назаров. «Смотри, Назаров, не пускай далеко!» — крикнул воинский начальник. «Слушаю, ваше благородие!» — ответил Назаров. И, поднимаясь на стременах, и придерживая за плечом винтовку, тронул рысью своего крупного рыжего мерина. Отъехав версты две, Хаджи Мурат тронул своего белого кабардинца. Он пошел проездом так, что его нукеры шли большой рысью, так же ехали казаки. Хаджи Мурат все прибавлял хода. «Эй, кунак, нельзя так, потише!» — прокричал Назаров, догоняя Хаджи Мурата. Хаджи Мурат не отвечал, не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок. «Нельзя, говорю!» крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел. «Что ж это ты делаешь?» закричал Назаров и схватился за грудь. «Бей их, ребята!» проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла. Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками.
Тревога дана была везде. И через 2 часа после того, как Хаджи Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше 200 человек конных скакали отыскивать и ловить бежавших.
Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи Мурат повернул в противоположную сторону влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле превратилось в трясину. Лошади со звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие ноги, в вязкой грязи. И пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Они бились так долго, что начало смеркаться. Они все еще не доехали до реки. Влево был островок распустившихся кустов, и Хаджи-Мурад решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи. Въехав в кусты, Хаджи-Мурад и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы. Ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурад со своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурад, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их. Ему вдруг стало серьезно на душе. Он разослал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающие к кустам звуки. Быстроглазый хан Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник со своими полицейскими. Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурад высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Как только стало светать, к кустам близко подъехал сотенный и закричал: «Эй, Хаджи-Мурад, сдавайся! Нас много, а вас мало!» В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь полицейского, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки полицейских. Хаджи-Мурад и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из полицейских выдавался вперед и редко миновали цели. Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурад уже думал сесть на лошадей и пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-ага Мехтулинский со своими людьми. Хаджи-Мурад бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел за даром Гамзалу и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Хан Магому первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью, ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурад. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурад вырвал вату из бешмета, заткнул себе рану и продолжал стрелять. «Бросимся в шашки!» — в третий раз говорил Алтар. Он высунулся из завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, он зашатался и упал навзничь на ногу Хаджи-Мурада. Хаджи-Мурад выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Враги, перебегая от куста к кусту, с гиканьем и визгом все ближе и ближе придвигались. Еще пуля попала Хаджи-Мураду в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Он собрал последние силы, поднялся из завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из канавы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек полицейских с торжествующим визгом бросились к упавшему. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи бритая голова. Потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо.
В юбилейном пушкинском спектакле 1937 года Остужев создал трагический образ старого барона в скупом рыцаре, получивший полное признание среди пушкинистов безошибочным ощущением пушкинского стиха.
Как молодой повеса ждет свиданья с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день! Могу сегодня я в шестой сундук, сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Немного кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу. И гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать идол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной принося привычную дань мою сюда в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне, как некий демон от цели править миром я могу, лишь захочу воздвигнуться чертоги, великолепные мои сады сбегутся нимфы резвою толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко ползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть, в них знак моей читая воли. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен. Я знаю мощь мою, с меня довольно всего сознания. Кажется немного, о скольких человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий оно тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный, вот он. Нынче вдова мне отдала его, но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях боя. Шел дождь и перестал, и вновь пошел, притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. А этот мне принес Тибо. Где было взять ему ленивцу, плуту? Украл, конечно. Или, может быть, там, на большой дороге, ночью в роще? Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп, я захлебнулся в моих подвалах верных. но пора. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и в трепет. Не страху нет, кого бояться мне. При мне мой меч за злато отвечает честной булат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди в убийстве, находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе. Вот мое блаженство. Вступайте, полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. Хочу себе сегодня пир устроить, зажгу свечу пред каждым сундуком, и все их отопру, и стану сам средь них глядеть на блещущие груды. Я царствую! Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава! В ней счастье, в ней честь моя и слава! Я царствую! Но кто вослед за мной примет власть над нею? Мой наследник! Безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру он сойдет сюда под эти мирные немые своды с толпой ласкателей, придворных жадных. Украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет, и потекут сокровища мои в атласные дырявые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми до груда загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило. И скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть, как чистый зверь, гребящий сердце. Совесть! Незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый. Это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых вызываю. Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал! О, если б из могилы прийти я мог, сторожевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне!
Огромная любовь Остужева к Пушкину выражено в исполнении знаменитого стихотворения Лермонтова «Смерть поэта».
Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди и с жаждой мести поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света один, как прежде, и убит.
убит. К чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. Не вы сперва так долго гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасенья нет, пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво, издалека, подобно сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять всей них кровавой, на что он руку поднимал. И он убит и взят могилой, как тот певец неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нех и дружбы простодушной вступил он в этот свет, завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он, с юных лет постигнувший людей, и прежний сняв венок, а не венец терновый, увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайные сурово избили славное чело. Отравлены его последние мгновенья коварным шепотом насмешливых невежд, и умер он с напрасной жаждой мщенья, с досадой тайною обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюмый тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки игрою счастья обиженных родов, вы, жадною толпой, стоящую трона свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь.
В 1908 году в комедии Островского «Без вины виноватые», шедшей на сцене Малого театра с участием Ермоловой, Остужев сыграл роль Незнамова, молодого провинциального актера, выросшего в чужой семье. Впервые он увидел сердечное внимание к себе со стороны известной артистки Кручининой. Но его уверили, что Кручинина когда-то бросила своего ребенка. И на вечере в честь приезда артистки Незнамов произносит тост. Он начинает этот тост, желая оскорбить Кручинину, но чувство обиды и горечи овладевает им, и Незнамов говорит уже о себе, о своем одиночестве.
Господа, я предлагаю тост за матерей, которые бросают детей своих. Пусть пребывают они в радости и веселье, и да будет усыпан путь их розами и лилеями. Пусть никто и ничто не отравит их радостного существования. Пусть никто и ничто не напомнит им о горькой участи несчастных сирот. Зачем тревожить их? За что смущать их покой? Они все, что могли, что умели, сделали для своего милого чада. Они поплакали над ним, сколько кому пришлось. поцеловали его более или менее нежно. И прощай, мой голубчик, живи, как знаешь, а лучше бы, мол, ты умер. Вот что правда, то правда. Умереть — это самое лучшее, что можно пожелать этому новому гостю в мире. Но не всем выпадает такое счастье. А бывают матери чувствительные. Они не ограничиваются слезами и поцелуями, а вешают своему ребенку какую-нибудь золотую безделушку. Носи, мол, и помни обо мне. А что бедному ребенку помнить? Зачем ему помнить? Зачем ему оставлять постоянную память его несчастья и позора? Ему без того. Каждый, кому только не лень, напоминает, что он подкидыш, оставленный под забором. А знают ли они, как иногда этот несчастный, напрасно обруганный, оскорбленный, обливает слезами маменькин подарок? Где, мол, ты ликуешь теперь? Откликнись! Урони хоть одну слезу на меня! Мне легче будет переносить мои страдания, мое отчаяние. Ведь эти сувениры жгут грудь.
По-настоящему талант Остужева раскрылся в трагедии. Это художник-мыслитель. Трагический пафос его творчества убеждает мыслью и чувством. В 1940 году Остужев сыграл роль философа и атеиста Уриэля Акосты в одноименной драме Гуцкого. Борец с религиозным фанатизмом и национальной ограниченностью, ради любви, преследуемой из-за него, Акоста вынужден согласиться на публичное отречение от провозглашенных им идей.
Позорное признание! В грудь мою ты ранами кровавыми вписалась, и в ней стоишь недвижней, чем на этом пергаменте, где языками змей и стрелами и черными ножами начертанным тебя увидел я. Этих ран уж никакой бальзам не исцелит, а если бы случилось, что зажили от времени они, то шрамы их, увы, не будут шрамы почетные бесстрашного бойца. В моей тюрьме сегодня ночью мне снилась мать моя. Вся кротостью дыша, родимая пришла меня утешить. А рядом с ней, в сиянье лучезарном, моя Юдиф! Проснулся я. Передо мной опять тюрьмы моей нагие стены. И бешенство почуял я в душе, как Галилей. Да, Галилей, под пыткою ты должен был сознаться, что земля не движется. Но чуть минутный роздых был дан тебе. Ты на ноги вскочил, и пронеслись пред сонмом кардиналов, как громовой раскат твои слова. А все-таки она вертится, а все-таки она вертится.
Вершиной творчества Остужева является созданный им образ Отелло в трагедии Шекспира. В 1935 году Остужев впервые сыграл эту роль. Спектакль стал не только театральным, но и общественным событием. Трактовка образа Отелло отличалась у советского актера высоким гуманизмом. благородный, чистый, полный любви и доверия к людям человек был противопоставлен обществу, основанному на несправедливости и лжи. Гибель Отелло была крушением гуманистических идеалов в этом жестоком мире. Не внутренне чистый черный Отелло, а грязный мир белых Яго убил Дездемону, убил Отелло, убивает подобных им, говорил Остужев. Сенаторы Венеции обвиняют Отелло в том, что он колдовством привлек сердце дочери Брабанцио Дездемоны. Вызванный в сенат Отелло произносит речь в защиту своей любви.
Достойные и почтенные сеньоры и господа достойные мои, что дочь увез у старика я, правда, и правда то, что я на ней женился. Но здесь вершины и конец обид, что я нанес ему. Грубы слова мои, не одарен я мирным красноречием. С 7 лет до нынешнего дня, лишь исключая 9 лун последних, я знал одно — солдатскую палатку. О свете мало говорить умею, а лишь о подвигах, разборах, битвах. Поэтому едва к себе склоню вас, толкуя о себе. Но с вашего согласия я расскажу вам просто, без прикрас, любви теченье, колдовством, каким и зельем, чарами и заклинанием. Ведь в этом, кажется, я обвинен. Прельстил я дочь его. Ее отец любил меня и звал. Всегда расспрашивал меня о жизни, о битвах, об осадах, приключениях, что пережил я. Я начинал с мальчишеских годов, кончал же часом самого рассказа. Я говорил о гибельных делах, опасностях на суше и на море, как в смертную пробоину кидался, как был пленен я наглыми врагами и продан в рабство, как освобожден. Потом о путешествиях моих в больших пещерах, о степях бесплодных, о диких скалах, горах до небес. Пришлось рассказывать не обо всем, о каннибалах, что едят друг друга, антропофагах, людях с головами, что ниже плеч растут. Любила слушать все это Дездемона, и когда ей по хозяйству приходилось выйти, она дела кончить торопилась и возвращалась к нам, и жадным слухом впивала речь мою. Заметив это, я выбрал добрый час, нашел я способ ее заставить с просьбой обратиться ко мне, чтоб странствие ей рассказал, которые урывками неполно она слыхала. Согласился я. И часто слезы исторгал у ней рассказом о печалях юных лет. Когда ж окончил я, она в награду мне подарила вздохов целый мир. Кляла, что странно это, очень странно, что жалостно и чудно. Хотела б не слыхать, и все ж хотела б такой же быть. Меня благодарила и намекнула, кто ее полюбит, пусть про себя такое же расскажет, он покорит ее. Открылся я, она забранный труд мой полюбила, а я за жалость полюбил ее. Вот вся волжба, что здесь я применил. Она идет сюда, пусть подтвердит.
Из ненависти к Отелло Яго решил оклеветать Дездемону и посеять сомнения в ее верности в чистой и доверчивой душе Мавра.
Достойный генерал, что скажешь, Яго, когда вы сватались, о вашей страсти знал Кассио? Все знал, но почему спросил ты это? Чтобы на мысль одну ответить просто, а не со зла. На мысль какую, Яго?
Не знал я, что он с ней был знаком.
О да, нередко с нами он бывал.
Вот как?
Вот как? Вот как? Что в этом видишь ты? Или он нечестен?
Он честен, генерал.
Да, честен, честен.
Насколько мне известно.
О чем подумал ты?
О чем подумал?
Подумал, я клянусь, он вторит, будто чудовище в мозгу его живет и прячется. Что ты предположил? Я слышал, когда Кассио отошел, сказал ты, мне не нравится. Но что же? Потом в ответ на то, что был всегда он советником в любви моей, ты вскрикнул, вот как. Нахмурил брови, будто мысль какую-то ужасную хотел бы скрыть мозгу. Когда меня ты любишь, открой ее.
Знаете, люблю вас.
Верю я, любовь и честность зная, зная строгость, которой взвешиваешь ты слова, тем более боюсь я недомолвок.
Готов поклясться я, что верю в честность лейтенанта Кассио.
И я.
В ладу должна быть с видом суть. Нечестен ты, не притворяйся честным.
О да, в ладу должна быть с видом суть.
И вот я верю, Кассио честен.
Нет, в этом что-то есть. Прошу тебя, скажи мне как себе, что ты задумал. Худшую из мыслей словами худшими скажи.
Простите, хоть я обязан долг свой выполнять, свободен в том, в чем и рабы свободны. Открыть вам мысль. А если мысль гнусна, в какой дворец подчас не влезет низость? Где сердце чистое, в котором рядом нечестные не жили подозрения и вместе бы в суде не заседали законные мысли?
Ты в заговоре против друга Яго. И дурно думаешь о нем, считая его чужим в твоей душе.
Быть может, догадки ошибочны мои. Я признаюсь, изъян моей души везде искать обман. Мое усердие нередко видит грех, где нет его. Прошу мои убогие суждения не принимать в расчет и не смущаться случайным и неточным наблюдением. Ни ваш покой, ни благо, ни мой опыт, ни честь моя, ни честность не дают открыть вам мысль мою. Что говоришь ты? Честь имени для женщин и мужчин — сокровище ценнейшее, начальник. Укравший кошелек, пустяк украл. Он мой, его, он был слугой у тысяч. Но тот, кто стащит честь мою, отнимет то, от чего не станет он богаче, я стану бедняком.
Клянусь твою, узнаю мысль.
Взяв сердце в руку, не узнали. Как вы узнаете, когда оно во мне?
Берегитесь ревности, начальник. Чудовище с зелеными глазами над жертвой издевается.
Блажен рогач, который, зная все, не любит обидчицу. Но проклят тот, кто любит, подозревая, любит так же сильно.
О, муки!
О небо, защити ты весь мой род от ревности.
Что ты сказал? Ты думаешь, что жизнью станет ревность, и с каждой четвертью луны родятся сомнения новые? Нет, усомнившись, я сразу все решу. Ты на козла меня сменяй, когда отдам я душу пустым твоим и вздорным подозрением. Не стану я ревнивцем, если скажешь, что хороша, нарядна, любит свет моя жена, вольна, поет, танцует. Где чистота, там чисто это все. Достоинства мои так слабы. Я же не ощущаю страха и сомнения, ведь выбирала зрячая. Нет, Яго, увидеть, усомниться, доказать. А доказал, нет выбора другого, увидеть все сразу, и ревность, и любовь.
Доволен я, теперь могу смелее почтение и любовь вам доказать. Следите за женой, когда с ней Кассио.
Ревнивый и доверчивый, нет, зорко.
Мне не хотелось бы, чтобы такой достойный и чистый дух обманут был. Свидетель, Венецию я знаю хорошо. Одним лишь небесам там открывают те шалости, что муж не знает. Честность не в непорочности, а только в тайне.
Что говоришь ты?
Идя за вас, отца-то обманула? Казалось, вашего трепещет взгляда, а между тем любила.
Да.
Неправда. Так молода была и так лукава. Крепко заперла глаза отцу, что тот подумал чары. Не сердитесь. Покорнейше прошу меня простить, что слишком вас люблю.
Навек с тобой я связан.
Я вижу, что слегка смутил вас этим.
Нет, нет, о, нет.
Страшусь, что это так. Надеюсь, сказанное вы поймете как знак любви, но вижу и в волнении. Не расширяйте смысла слов моих до выводов серьезных и решений. Тут подозренье лишь.
Не стану.
Если ж случится, что слова мои достигнут подлой цели, я не стремился к ней, ведь Кассио мне друг. Но вижу вы в волнении.
Нет, нет. Я знаю непорочно Дездемона.
Дай Бог ей долго жить, вам долго верить.
А может быть, обман самой природы?
Вот в этом суть. Я смело вам скажу, она отвергла многих женихов своей страны и звания, и цвета. Тьфу, в выборе таком пронюхать можно вкус извращенной грязной мечты. Простите, не о ней я говорю, но я страшусь, что похоть, оттолкнув суждением здравым, не сравнила бы вас с породою родной ей и не стала проскаиваться.
Ну, прощай, прощай. Узнай что-нибудь еще, скажи мне. Жене вели за ней следить, иди.
Имею честь проститься.
Зачем женат я? Видит честный Яго и знает много больше, чем сказал.
Не углубляйтесь слишком в это дело и предоставьте времени, прошу вас. А Кассио службу можете вернуть, которую он исполнял искусно. Однако, отстранив его, могли бы глубже проникнуть в цель его и душу. Заметьте, будет ли супруга ваша вам докучать настойчиво и страстно. Тут многое откроется. Пока ж чрезмерно мнительным меня считайте. Боюсь, что мнителен чрезмерно я. Ее считайте честной, я прошу вас.
С собой владею я.
Имею честь проститься.
О, знает он отлично людскую душу, постигая смысл поступков. Если одичал мой сокол, хоть путы струны сердца моего, я отпущу тебя, лети по ветру, охоться на удачу. Черный я не умею гладко говорить, как эти шуркуны. Быть может, я на склоне лет, но я не так уж стар. Ушла, обманут я, и утешенье одна лишь ненависть. Мне лучше б жабой стать в подземелье, чем другому дать воспользоваться хоть клочком того, что я люблю. Вот Дездемона здесь, смеется небо над собою, если мне лжет она. Не верю я.
Поверив в клевете Яго, Отелло убивает Дездемону. Убедившись, что она ни в чем не была виновата, он совершает суд над собой.
Камыш, приставьте вы к груди Отелло,
поступит он? Куда идти ему? Злосчастная какая ты, бледней рубашки. Встретимся мы в судный день, твой взгляд мою низвергнет душу с неба, и бесы схватят. Холодна ты, детка, как чистота твоя. Проклятый пес! Гоните, дьяволы, меня в ад небесного видения. Крутите по ветру и жарьте в сере. Купайте в безднах жидкого огня. Дездемона мертвая!
Где этот безрассудный и несчастный?
Который... прежде был Отелло.
Здесь я.
Отелло, должны вы этот дом покинуть с нами. Власть отнята у вас и правит Кассио на Кипре. Под стражей остаетесь вы, пока узнает преступление ваше республика. Ведите прочь его.
Постойте. Лишь два слова пред уходом. Республике я послужил, все знают. Довольно. Я прошу вас в донесении, когда напишете об этих бедах, сказать, кто я, ничто не ослабляя, немножко злобно. Вы должны сказать о том, кто неумно любил, но сильно. Кто к ревности не склонен был, но вспыхнув, шел до предела. Кто, как глупый индус, отбросил жемчуг, что семьи дороже. О том, из чьих покорных ныне глаз, хотя и непривычных к нежной грусти, льют слезы, как целебная смола деревьев аравийских. Все скажите, прибавьте только это. Раз в Алеппо в челме злой турок бил венецианца и поносил республику, схватил за горло я обрезанного пса и поразил его в этом.